Итак, до перерыва мы говорили о борьбе на уровне мыслей. Позвольте еще продолжение этого. Мы в целом говорим о душе. Вот о тех процессах, которые в нашей личности связаны с проявлением души. Основная часть, безусловно, связана с мышлением. Самая главная часть вот нашей души связана с мышлением. Мы ей уделяем внимание. Мы говорили о борьбе на уровне мыслей. Еще один вопрос с этой области – это навязчивые мысли. Вам знакомо выражение? Вот лезет в голову, вот что-то меня мучит, что-то меня терзает, что-то меня там не дает покоя. Где-то это навязчивые мысли, где-то можно назвать это угрызение совести. Это как слова или выражения синонимы. Важная деталь, друзья. Очень прошу вас, когда, если у вас есть или угрызение совести, или навязчивые мысли, я настоятельно рекомендую вам остановитесь, выберите время и эту мысль уберите все в сторону, эту мысль положите перед собой и ее оцените. Я поясню, что это значит. Навязчивые мысли или угрызения совести, между ними есть некоторое различие, но в целом давайте их рассматривать как общее, да, как синонимичные заявления или тезисы. Если есть навязчивая мысль, как правило, она с чем-то конкретным связана. Или угрызение совести. Всегда. Особенно угрызение совести. Совесть, когда нас судит? Когда мы делаем хорошее, она нас не судит, правда? Она судит, когда мы что-то за рамки неправильно делаем, выходим за рамки. Когда человек приходит к Богу, то его совесть, она перепрограммируется и настраивается на божественные стандарты. Когда, допустим, он жил без Бога, там, ну, на какие-то социалистические, капиталистические, коммунистические стандарты, может быть, она будет нацелена, это нормально. Просто так устроен человек. Но когда он приходит к Богу, то совесть его перепрограммируется и настроена уже на божественные стандарты. Поэтому, если что-то мы делаем неправильно, что-то делаем неправильно, то, что выходит за рамки Божьих стандартов, то совесть дает о себе знать. Так вот, если появляется навязчивая мысль или угрызение совести, вот то совесть, это не просто, знаете, угрызение совести, это не просто настроение плохое, вы понимаете, да? Угрызение совести всегда связано с конкретным каким-то фактом, с каким-то конкретным поступком. Вот этот поступок поднимите на поверхность и к этому поступку задайте один единственный вопрос. Подчеркнем, что угрызает совесть по негативному чему-то. Вот этот поступок, на который указывает вам совесть, когда она вас угрызает, вы его исповедали? Это самый главный вопрос. Это всегда самый главный вопрос. Если вы его не исповедали, то в этом случае угрызение совести правильное, и вам нужно покаяться, если вы его не исповедали. Если вы этот поступок исповедали, то тогда это ложное угрызение совести или навязчивая мысль, понимаете? Вот здесь важно высветить текст Писания. Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит и очистит. Если вы покаялись в этом грехе, а у вас вот что-то мучает, совесть ваша, да, это явное проявление сатаны. Бог простил, сатана никогда. Понятно? Поэтому в этом случае от этой мысли просто отказывайся. Господи, убери ее. Это от сатаны, подчеркну. Библия дает нам право об этом говорить. Если грех исповедан, Бог простил и очистил. Аминь. И Бог его не вспоминает. А вспоминает в этом случае только сатана. И влияет. То есть грех, будьте внимательны, он прошел через наше сознание. Вот чем опасен грех. Всякий грех проходит через наше сознание. Грех прощен, а в памяти остался. И вот на эту память всегда обращает внимание сатана. Имею наблюдение личное, в служении соприкасался вот с тяжелыми ситуациями, связанными с грехом, с последствиями греха. Пришел к выводу, хочу поделиться этим выводом с вами. Убежден в том, что для сатаны большая радость заключается не в том, чтобы человеку поставить подножку, чтобы он упал. То есть для сатаны важен не сам факт греха, сколько последствия греха. То есть он больше радуется не тому, что вы согрешили, а тому, что есть возможность годами и десятилетиями мучить вас. Я приведу простой пример, вот, что именно заставило меня очень серьезно об именно этой детали думать. Мы посещали с хлебопреломлением одну из деревень в Одесской области. Я совершал служение, и когда приехали мы в эту деревню, отзывает старушка одна в сторону, говорит, я хочу нечто сказать, у меня есть некоторые вопросы. Ну, мы отошли там в соседнюю комнату, И она начинает очень коротко, я представлю эту картину, говорит так. Значит, говорит, мне 86 лет, понимаете, что не молодой возраст. И начинает свое рассуждение с фразы, когда мне было 16 лет. Я больше ничего не буду рассказывать. Ну, с математикой я всегда дружил, я посчитал. Тут легко посчитать, сколько лет прошло. 70 лет. Вот когда мне было 16 лет, и она рассказывает о поступке негативном, который она сделала. 70 лет. А поступок этот всего лишь навсего, несколько секунд длился. Интересно, правда? Поступок длился несколько секунд, там конкретный грех. Но мучится человек 70 лет. Вот это всегда нужно помнить. Да, с одной стороны, человек согрешил, это плохо. Но с другой стороны, будьте внимательны, особую опасность для нас представляет именно то, чтобы правильно отреагировать уже на исповеданный грех. Мы не можем о нем, мы не имеем права давать ему ход в нашем сознании. Это демоническая атака, это уловка сатаны. Друзья, отказывайтесь от греха, вернее, вычеркивайте из своей памяти от греха, который вы исповедали. Итак, если появляется навязчивая мысль или угрызение совести, поднимите на поверхность то, о чем идет речь, и задайте один вопрос. Это исповедано? Если исповедано, Господи, убери это все. Я не хочу об этом думать. Вот это ваша борьба и будет заключаться. В этом ваша борьба будет внутренне и заключаться. Может, еще один пример приведу, он достаточно трогательный. Достаточно трогательный. Имел контакт, разговор с одной из христианок, которая говорит, я попала в очень страшный обман. И рассказывает. Рассказывает о той атаке, опять речь идет о том, что внутри происходит. В сознании, в размышлении. Как-то ко мне как-то давно пришла мысль, ну, допустим, ты украла. Я не говорю конкретно, какой грех, но давайте назовем, ты украла. Она говорит, я не воровала. И отмахнулась от этой мысли, все нормально, живет дальше своей жизнью. Ну, какое-то время проходит, опять мысль приходит. Ты украла. Она так подумала. Нет, я не украла. Уже оставила это в памяти. И вот так периодически эта мысль посещала, понятно, от кого она, да? Она приходила в ее сознание и дошло до того, что она, не воровав, признала факт, что она украла. Это не смешно, друзья, понимаете, это достаточно тяжелейшая борьба. А тут, когда она признала факт, что она украла, тут сатана пошел в гардероб, поменял свою грязную одежду, я немножко утрирую, одел белый халатик, он представляется в виде ангела света, и говорит, ты согрешила, иди кайся перед церковью. Понимаете, что происходит, да? Вот эта борьба, она не на поверхности лежит. И когда, говорит, я вышла каяться, я покаялась. А потом она покаялась в грехе, который она не совершала. А потом думаю, слушай, такая пустота, такая боль внутри, что же я наделала? С одной стороны, по нашим понятиям, человек должен радоваться, он покаялся. Вот в такому обману, такому серьезной трагедии сатана может приводить людей. Это реальный факт. Навязчивая мысль. Это другая категория навязчивой мысли. Сделай, 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 сделай. А потом иди кайся. Или навязчивая мысль, вернее, это сделай, а здесь ты вот это сделал. Я не делал. Нет, ты сделал. Я не делал. Понимаете, да? И вот пришло к тому, что нормальный человек признал факт, что он украл. Я открываю этот механизм для того, чтобы мы понимали, что хотя бы немножко, по сути, из себя представляет борьба на уровне мысли. И насколько важно мысли свои контролировать. Нельзя, Соломон сказал, владеющий собой лучше завоевателя города. Народная мудрость гласит так. Кто управляет мыслями, тот управляет собой. Друзья, не забудьте, пожалуйста. Я знаю, что мы не можем подробно в каждую эту область вникать, но необходимость об этом есть говорить. Давайте пойдем далее. Мы с вами продолжаем говорить о профилактике, говорим о душе. И некоторые моменты из следующей области, значит, осознания себя. Оно, с одной стороны, тоже связано с душой, но это, как, я выделил это в отдельный блок вопросов, осознание себя. Некоторые возможности, вернее, некоторые моменты мы рассматривали, я их просто перечислю, рассматривали на наших предыдущих занятиях в церкви во время проповедей. Осознание себя, возраст. Ты должен правильно понимать свой возраст. Если тебе, допустим, 30, 40, 50, 18, 20 лет, это и не хорошо, и не плохо, это просто факт. Интересная мысль, да? Это просто факт, ты должен понимать, что это неплохо, что тебе там 70, и не хорошо. Это просто факт. Ты должен понимать, что у тебя такой возраст. Определить свои возможности. Ты не можешь 80 лет делать то, что делал 18 лет. И 18 лет ты не можешь делать то, что делают 80 лет. Просто мы обязаны понимать свой возраст. Коротко, друзья. Должен понимать свой пол, мужчина ты или женщина. Библия не признает замену пола или изменение пола. Изменение пола не признает. Это является грехом. Если ты мужчина, пойми правильно, это не значит, что ты имеешь преимущество перед женщиной. Если ты женщина, это не значит, что ты ущемлена по отношению к мужчине. Мы на встрече семейных много об этом говорили. Перед мужчиной была поставлена роль, вот управляй землею. И Бог увидел, и это было до грехопадения, будьте внимательны. Это не результат грехопадения, это было до грехопадения. Бог увидел, что человеку нехорошо быть одному. Он поставил перед ним задачу, ты вот эту задачу должен выполнить. Но он явно видел, что ему нужен помощник. Поэтому говорит, сотворим помощника, соответственно, ему. Мы уже рассматривали этот вопрос. Это не значит, что мужчина хорошо, женщина плохо или наоборот. Для того, чтобы человек мог нормально развиваться, дети могли нормально развиваться, Бог создал мужчину и женщину. Они дополняют друг друга. Они отличаются, мы как раз последняя беседа на встрече семейных была этому посвящена. Помните, кто был? Говорили об этом. В чем они отличаются и в чем они сходны. Они отличаются, одинаковы в том, что это люди. Бог их рассматривает отдельно, и мужчину, и женщину во Христе Иисусе. Ничто не значит ни мужчина, ни женщина, так? Библия прямо об этом говорит. Мужчине сказано оказывать честь женщине как, или жене как сонаследнице благодатной жизни. Она помощница. Понятно, идет речь о равном статусе перед Богом. Но они отличаются функционально. Мужчина не может родить ребенка. Понятно, да? Женщина не может делать то, что может сделать мужчина. И наоборот. Они отличаются в том, что для того, чтобы они вместе могли развиваться, есть то, что может человек, ему, в него это Богом заложено, есть то, что может делать женщина. И все. И надо понимать, это не ущемление одного и не возвышение другого, и не наоборот. Это совместно, это сотрудничество для того, чтобы общество нормально развивалось. Понимая, правильное понимание своего пола, правильное понимание социального положения, что это значит возможности, приобретение, понимаешь, что когда хочется жить хорошо, то, как Соломон говорит, за все расплачивается кошелек. Серебро. И, друзья, это тоже важный момент. Мы в церкви будем иметь отдельную беседу отношение к финансам. Не материальное служение, будьте внимательны, это отдельная тема, а именно отношение к финансам, как правильно к финансам относиться. Друзья, это, об этом нужно говорить в церкви, об этом особенно нужно учить детей наших, молодежь нашу, жить по средствам. Что бы вы ни покупали, мы не можем говорить, вот этого не покупай, а вот это покупай. Главный вопрос, помогите ему отличать хорошее от плохого. Коммунисты и те в свое время уловили эту мысль, помните, вот Маршак или Маяковский, кто у нас писал стихотворение, что такое хорошо, что такое плохо. Маяковский. Вот, интересно достаточно. То есть они это понимали, что есть хорошее, есть плохое. Так вот, объясните, что хорошо, что плохо. И интересно, покупать, это правило должно быть для нас, покупать по принципу необходимость, но не престиж. Разницу вы понимаете. То есть, если ты можешь без чего-то обойтись, не покупай его. Если ты, если тебе это надо, купи его. Но опять, друзья, почему ты это покупаешь? Я понимаю, что наша природа, ей все надо. Ей надо управлять. Я вот из кожи вылезу, это статистика сегодня по Америке, что обладатели айфонов, это не айфон, простите, я просто как телефон, селфон показываю, обладатели айфонов, это большей частью бедные люди, на которые хотят круто выглядеть. Вы понимаете, да? А iPhone, как вы понимаете, он не 5 центов стоит. Но если контракт нужно заключить, за него платить, отрабатывать надо, уж понимаете. Итак, друзья, покупать по принципу необходимость, но не престиж. Если вы что-то решили купить, задайте себе вопрос. Почему вы хотите это покупать? Прежде чем вы его купите. Для чего? Чтобы показать, что вы круче других, тогда не покупайте. И не грешите перед Богом. Если вы хотите покупать, задайте вопрос, это нужно или не нужно. Коротко, друзья, мы касались этого вопроса. Оценка самого себя. Говорили, все-таки мы призваны понимать о том, что у нас есть что-то врожденное. Это здоровье, черты характера. Тоже мы по-разному, друзья, разные черты характера. Есть четыре вида темперамента. Если говоря языком психологии, это холерики, сангвиники, меланхолики и флегматики. Они разные. Они разные. Это не значит, что это плохо. Друзья, я понимаю, что это то, о чем мы будем далее на последующие разы, ну, насколько это возможно говорить, насколько это удастся нам. Но все-таки, друзья, если Бог вот позволил тому быть, чтобы у меня был вот такой характер, какой у меня есть, он, допустим, холеричный или флегматичный, или меланхоличный, неважно. Друзья, это плохо или хорошо, что у меня вот такая черта характера, вот такой темперамент, вернее. Это просто факт. Предусмотрел Господь, что может, допустим, холерик, ну, очень такие энергичные, горячие люди, они могут очень активное служение совершать. Да, Петр, пожалуйста, один из них. Обратите внимание. То есть есть свои особенности, мы как-то говорили, будем еще касаться этого вопроса. Вот, все-таки на что нужно обращать внимание? Ваши дети, они разные. Вот если у ребенка вот такой темперамент, на что нужно обращать внимание? Если вот такой, на что здесь нужно обращать внимание? Итак, темперамент – это не что-то отрицательное, это факт. Если Бог дал возможность вам родиться с таким темпераментом, вы можете с таким темпераментом совершать служение и правильно Богу поклоняться. Но, будьте внимательны, то, что может сделать по укладу своему холерик, этого никогда меланхолик не сделает. Поэтому это связано с тем, что Бог действительно, если мы даем возможность Богу управлять нами, то Бог ведет, допустим, холерика на вот, простите, пожалуйста, да, холерик, на вот это вот служение, или вот эту какую-то деятельность, флегматика на вот эту, и так далее, и так далее. Это очень интересная, друзья, мысль. Подчеркнем, это не унижение, что у вас какой-то темперамент, который отличается от другого. Любого Бог дает и такой темперамент, который он хочет использовать, или он ожидает, что ты вот такой, какой есть, ты придешь к Богу, и он твои возможности будет использовать для своего, для славы своей. Итак, ваши черты характера. Еще важна такая деталь, мы говорим о сознании себя, тождественность или реальное «я». Возможно, редко вы об этом слышали, но позвольте сегодня вскрыть и эту очень серьезную проблему, я скажу прямо. Когда человек ведет двойные стандарты, он мучается, я скажу прямо, что и в нашей церкви соприкасался с такими людьми, но люди просто мучаются. Мучаются от того, что на собрании или на богослужении, ну, человек, который, ну вот, ну такой он добродетельный, ну такой его, ну знаете, ну не дай Бог его дома увидеть. И люди от этого страдают. Это отсутствие идентичности, это раздвоенность. И люди именно от этого страдают. Они понимают, что нужно выглядеть порядочно в обществе. Поэтому не стараются выглядеть порядочно. Но внутри они не такие. И вот от этого они и страдают. И когда проявляется, если есть двойственность в человеке, да, раздвоенность, когда она очень ярко проявляется, как вы думаете, в худшие моменты жизни. Какая-то тревога, какая-то проблема, какая-то трудность. И вот здесь, именно в этот момент, вот эта вся природа, она вот то, что ты прячешь, оно и выскакивает. Выскакивает не то, какой ты на собрании, а какой ты в реальности. То есть ты одеваешь два костюма. Но когда тебе плохо, там уже уйди с дороги. И очень легко определить людей, вот, ну, простите, ФБР сейчас дали возможность прослушивать телефоны и следить за нами везде, где мы только находимся. Ну, было бы неплохо, чтобы тоже вот так вот мы сами за собой установили слежку. Какую-то видеокамеру, какие-то там скрытые жучки, паучки, как их называют, подслушивающие всякие устройства. И особенно тогда, когда вот водителям всем нужно поставить вот это подслушивающее. О, заулыбались, а вы уже поняли, о чем идет речь. Вот. Особенно, когда вы в час пик едете, чтобы вы сами на себя посмотрели и послушали, как вы реагируете. Как вы реагируете на то, что ну, кто-то, кому-то быстрее надо, чем вам добраться. Я понимаю, что мы начинаем улыбаться, друзья. Вот это то, какие мы в реальности. Так вот, мы реальные не в доме молитвы, мы реальные за рулем. Понимаете, да? А это просто спектакль. Это у нас специальный такой церковный костюм, который мы одеваем. И от этого, друзья, мы страдаем. Мы улыбаемся, друзья, за дело, за живое, да? Я знаю, друзья, что мы обязаны об этом, друзья, говорить. Итак, люди страдают именно от того, что у них раздвоенность. Это ненормальное состояние. люди от этого страдают, и страх у них достаточно большой быть узнанным. Ты никому не говори, попробуй, если ты скажешь, я уйду из дома. Я нередко с такими подобными случаями соприкасался. Если ты вот начинаешь, ты надоел, достал уже, я пойду пресвитеру скажу, да? Если ты скажешь, все, ты меня больше дома не увидишь. Страх быть узнанным. Знакомо, да? Наверняка это слышали, или, возможно, прорывалось у нас иногда. По сути, это страдание. По сути, это страдание. Человек страдает. И, друзья, важный момент. Я понимаю, это много вызывает, много вопросов, но не оказывайте человеку медвежью услугу. Не закрывайте на это глаза. Человек страдает, а вы просто участники страдания. Вы усугубляете его положение. Я понимаю, выход, но это отдельная тема разговора, это на вопрос душепопечения. Как помочь человеку действительно быть реальным? Как помочь ему быть реальным? И когда происходит, вот во что это выливается, друзья? Вот это отсутствие самоидентичности или раздвоенности. Именно вот это большей частью приводит к срывам, к тому, что человек садится либо на иглу, то есть употребляет наркотики, подпадает под влияние алкоголя, курения и так далее. Он устает, он понимает, что перед Богом он не прав, а спокойствия хочется. И он понимает, что спокойствие, если он придет к Богу, нужно открыть и оставить эту раздвоенность, понимаете? А он боится это сделать. Поэтому он ищет успокоение, ведь он же страдает. Он хочет лечения, он хочет вылечиться. И в это лечение где он ищет? Только не в Боге. Вот здесь мир дает. Помните наш начальный текст? У него на эти случаи уже все подготовлено. Итак, друзья, очень серьезный момент – тождественность или реальное свое «я». В то время, когда мир радуется тому, что узнал нас в костюме, скрывающего свою сущность, то есть мир радуется, увидел, какой хороший брат, какая хорошая сестра. О, ну это вообще, это на него равняться надо. Мир радуется. В то время, когда наша семья пожинает последствия того, какими вы есть на самом деле, без костюма. Это реальность. Это реальность нередко. Проблема в данном случае сама по себе не является проблемой, как реальность вокруг. Она в нашей тождественности, она в том, что мы раздвоены. И мы просто обязаны понимать, если мы боимся быть узнанными, у нас раздвоенность. Вы понимаете, это очень легко тоже проверить. Если мы боимся, чтобы кто-то узнал о том, что я вот это видел, вот это сказал, вот это сделал, друзья, это серьезная проблема у нас. У нас раздвоенность, мы боимся. Мы боимся. Выход. Признай свое двуличие. Просто признай и исповедуй пред Господом. Господи, я хочу быть вот одним. Даже интересная деталь. Я с этим долго боролся, но и как там в этом никогда не говорили в молодежи, но я видел вот внутри эту проблему, когда я был молодым в христианской молодежи, мы об этом не говорили, но вот эту игру я очень часто видел. Идем, общаемся, улыбаются, мы о чем хотят, говорят, но стоит человеку только сказать, брат, скажи проповедь. Ну, пришли мы к бабушек или дедушек посвящать, или... Вы не представляете, что происходит. Вот этот браток, который настолько там веселый, находчивый был. Дорогие братья и сестры, мы прочитаем Слово Божье. Слушай, ну как-то оно не читается. Слушай, вот у тебя здесь один тон разговора, там манеры твои, а здесь вдруг ты святым стал. Друзья мои, братья и сестры, вот настолько легко быть человеку, когда он один. У него один тон разговора дома, один тон общения с верующими людьми и с неверующими. Один тон. Насколько легко у меня нет раздвоенности, друзья. Это проблема нашего внутреннего человека. Проблема отсутствия идентичности. Еще на что хочу обратить внимание. Мы говорим о духовных процессах, о понимании самого себя, об осознании самого себя. Серьезный блок вопросов – приход к Богу и достигнутое. Оно тоже должно быть подвержено очень серьезному анализу. Позвольте задать несколько серьезных вопросов. То есть мы говорим с вами о приходе к Богу и достигнутом. То есть вот то, какой ты внутренно, ты прав или не прав? Ведь от этого часто у нас внутренние тоже страдания. Я позволю задать серьезные вопросы. Я задавал их себе. Хочу, чтобы мы могли каждый задать их себе. В этой теме приход к Богу и достигнутое. Первое. Правильно ли пришел к Богу? То есть правильно ли было познание Бога? Правильно ли было покаяние? Ты правильно пришел к Богу? Ты под страхом пришел? За компанию пришел? Или ты сознательно пришел? Ведь если неправильный был приход к Богу, он никогда к правильному не приведет. Понимаете, да? Нужно начать правильно, тогда будет правильное развитие. Итак, первый вопрос задай себе. Ты к Богу правильно пришел? Второе. Туда ли пришел? Задавал часто людям, которые приближались к Богу, много неверующих посещали наши церкви в Одессе, в Украине, и со многими приходилось общаться. Вот я хочу там вот быть у вас, вот такие порядочные. Я говорю, подожди, разберись, пожалуйста. Куда ты идешь? Ты понимаешь, если вот ты приходишь сюда, вот реально, вот эта церковь, есть вот библейский порядок, начинаем вести с ним разговор. Ты должен этот вопрос задать себе. И Христос очень часто даже может сложиться впечатление, что Он отталкивал людей от себя. Смотрите, говорит, если кто приходит ко мне, такие странные вещи, говорит, должен возненавидеть. Мы как-то рассматривали с вами этот текст. Теперь смотрите, вдруг отходят от него 70 учеников. Тут бы наоборот, побольше ребята к нам. Он обращается к оставшимся 12, говорит, а вы не хотите уйти? Вот странная вещь. Создается впечатление, что как будто бы Христос не дорожит людьми. Нет, дело в другом. Вы просто обязаны понимать, дать себе точную оценку. Если вы пришли к Богу, то не ищите больше ничего другого. Вот куда ты пришел? Я ошибся, я в эту церковь, я думал, здесь все верующие любят, а здесь вообще непонятно кто. Так вот, прежде чем ты хочешь быть членом этой церкви, даже, да, вот реально задай вопрос. Ты туда пришел, чтобы потом не бегать, не заниматься миграцией, бегать по церквам? Не праздные вопросы. Туда ли ты пришел? Это очень важно, этот вопрос задать себе для духовной миграции. Еще одно здесь же в оценке прихода к Богу и достигнутого, оценка достигнутого. Вот то время, когда ты верующий, вот реально, какую оценку ты этому времени можешь дать? Вот чего-то ты достиг, какие изменения в тебе есть? Что Бог в твоей жизни сделал? Это один из вопросов, одно из пожеланий, которое Христос многим людям давал. Иди и расскажи, что сотворил с тобою Господь. Иди, расскажи. То есть вот то, что у тебя есть, самая лучшая евангелизация. То, что прошло через тебя, ты наилучшим образом именно об этом можешь говорить. Хочу прямо сказать, что часто вот именно эти благословения, Божье участие в нашей жизни, сатана ворует. Поясню, каким образом. Вчера что-то было, позавчера что-то было, вот это окрыло, Господь послал благословение, это ответ на мою молитву, на мои молитвы, так оно бодренько, хорошо я выгляжу, вдруг сегодня какое-то испытание. Что делает сатана? Он просто перемыкает, он закрывает наши глаза и не позволяет видеть то, что было вчера и позавчера. Но оно же было. Так почему вчера Бог был, а сегодня куда он девался? Как когда-то коммунисты пришли к власти и рассказывали об этих парадоксах. Стали говорить, Бога нет. А простые люди говорят, вчера было, сегодня куда девался? Вот такие были очень простые вопросы этим очень умным людям, которые заявляли, что Бога нет. Друзья, если Бог что-то в вашей жизни сделал, есть песня хорошая в христианстве, «Милости Господней, вспоминай, считай, все их до единой в сердце повторяй. Вспомни, сколько милости Господь явил, удивляться будешь, что Он совершил». Почему нужно понимать? Вот то, что Бог в моей жизни делает, это дает мне силу духовную, уповать на Господа. Это поддержка, это утешение для меня. Если Он вчера помог мне, логический вопрос, почему сегодня Он не может быть рядом? Друзья, не позволяйте воровать благословение вашей жизни сатане. Не позволяйте. Именно благословение, именно Божье участие в нашей жизни, оно укрепляет нас далее доверять Богу, в доверии Богу, и развиваться далее правильно. Следующий момент очень важный – борьба с характером. Мы говорим о приходе к Богу и достигнутом. На мой взгляд, это один из вопросов, в котором мы готовы себе списать все, что только можно списать. Я такой характер, что ты сделаешь? Хочу обратить внимание, вот как раз этим занимается психология. Что такое характер? Характер – это комплекс приобретенных и выработанных привычек. Характер – это комплекс того, что мы получили от родителей, и то, что мы к этому свое добавили. Любая привычка начинается с чего, как вы думаете? То, что я добавляю. То есть то, что я получил от родителей, понятно, это уже все. То, что есть, то есть. Но я к этому свое добавляю. Любая привычка начинается с первого действия. Так? Так вот, послушай. Характер фактически – это последствия того, что ты делал. Оно просто узаконенное в твоей жизни. Понимаете, да? Ты это постоянно делал, оно вошло в черту характера. Послушай, пожалуйста. А вот правильно ли ты делал? И мы часто прикрываемся, говорим, слушай, ну такой характер. Да, простите его, снизойди, у него такой характер. Сколько сегодня, вернее, и в Америке вот соприкасался с такими случаями. Ну печально, говорю, слушайте, ребята, ну человек явно нарушает Писание. Человек явно грешит, ну у него такой характер, ну снизойди. Да нет, вот в немощи можно снизойти, а в грехе никогда. Вы что, говорю, заставляете меня закрывать глаза на грех, не будет этого. Вы понимаете разницу, да? Когда человек немощного в вере, принимаете без споров о мнении. Но когда человек просто явно грешит, явно нарушает Писание и призывает другого, ты снизойди к нему, это по-русски называется «закрой глаза на его грех». У него такой характер. Да пусть он кается в своем характере. Если он там 5, 10, 20 лет верующий и ничего не сделал со своим характером, печальное положение. Вы что, вы усугубляете его положение? Я приведу пример, как-то его тоже... приводил вот на каких-то очень ярких примерах, Господь многое показывает каждому из вас, ну и мне в том числе. Покаялся в нашей церкви, в Центральной Одесской церкви, один из пожилых людей, которому было далеко за 60. Ему преподали крещение, ну вот эта вот старая привычка курить, она у него осталась. Курение – это грех, потому что разрушается здоровье. Мы из этого исходим, это библейская позиция. Ну и когда он говорит, как-то встретились мы в городе, не в церкви, а в городе, и он, видно, что просто давно он мучился от этого. И тут предоставил Бог возможность. Слушай, говорит, я не знаю, я не нахожу себе покоя. Я, говорит, я курю. Ну, говорит, я с 7 лет начал курить, ему где-то за 60 с лишним лет было. И когда он вот эту мысль сказал, но первым делом внутри у меня просто было сокрушение обо мне самом и покаяние пред Богом. Знаете, в чем? Я к тому времени, ну, лет, может, там 18, там 20, приблизительно был уже членом церкви, верующим человеком. Покаялся, конечно, раньше еще, до крещения. Я себя спрашивал, мне когда признался в том, что, говорит, я уже 7 лет курю, говорит, я не могу бросить, а я покаялся от того, что я себе говорю, слушай, ты 20 лет верующий человек, у тебя есть нехорошие черты характера, да, у тебя есть дурные привычки, да. Какое ты имеешь право его судить? Он один год как верующий. Ты 20 лет верующий, и со Христом, с Богом ты не справился с этими дурными привычками. Какое ты имеешь право его судить? Помоги ему. Серьезно, друзья, очень серьезно. Итак, безусловно, для того, чтобы вот характер, повторим, это привычки. Так вот, если привычка неправильная, ну, допустим, привычка у него посуду бить, покушал, разбил посуду, простите, пожалуйста, есть такие крайности. Ну и привычка, снизойдите ему. Ну, извините, денег нет, каждый там по закупку там еще и вагону маленькую тележку посуду везти. Ну, снизойдите, у него такой характер. Подождите, ну это же неправильно. Так приучите его к правильному. Если ты с Господом не приучился к правильному, то это преступление перед Богом прикрываться своим характером. Если ты ничего за время твоего следования за Господом, если ничего в твоем характере не поменялось, ты очень жалкий, несчастный человек. И первое, что тебе нужно сделать, покаяться. Покаяться в том, что ты учишь других, а сам привязан к дурным привычкам. Покайся, избавься от этой зависимости. И начни доброе, чтобы вот доброе стало привычкой, понимаете, вошло в твой характер. То есть характер – это привычки. Привычка начинается с какого-то действия, которое постоянно повторяется. Покайтесь в неправильных привычках и начните в противовес этому неправильному делать правильное, завтра оно будет вашим характером. Вы понимаете, интересно такую логику размышлений. Еще несколько мыслей. Тоже считаю важной деталь, мы говорим о приходе к Богу и достигнутом. Наше отношение с Господом. Я сам говорю или через посредника? Я сам говорю или через посредника? Что это значит? Когда у меня возникает какое-то внутреннее, может, напряжение, переживание, трудность какая-то, как я на это реагирую? О, я пойду с братом поделюсь, я пойду с сестрой поделюсь, чтобы они меня поддержали меня в молитве. Это правильно? Поставили вопрос, немножко его обсудим. Книга Исход, 20 глава, стих 19. Когда Бог говорил с еврейским народом, они настолько были испуганы действием Господним, и сказали Моисею так, помните, гром был там, молнии, ну такой страх. И они говорят Моисею, Моисей, ты иди, разговаривай с Богом, потом придешь нам, передашь Божьи слова, а мы выполним. Все, Моисей посредник. Вот откуда эта идея посредничества святых берется. Люди боятся. А почему боятся? Понимаете, да, вопрос, почему боятся общаться напрямую с Богом? Поэтому ищут посредника. Вот она, взятку, через кого мы даем. Понимаете, да? То, что в славянском мире очень сильно это прогрессирует. Почему мы через кого-то, через подставных лиц пытаемся что делать? Посредники. Вот откуда берется эта идея. Итак, отвлекся немножко. Мы разговариваем с Богом напрямую или через посредников. Это очень важно, друзья. Это очень важно. Писание прямо говорит, что стена, которая была в Ветхом Завете, она Христом разрушена. В Ветхом Завете евреи к Богу приходили как? Через посредников. Кто этими посредниками были? Священники, пророки. Это были, ну, именно интересы, да, когда уже это приношение, конечно, пророки это через священников это делали. И так они были посредники. Эту идею посредничества мы пытаемся сюда, в христианство, втянуть. Нет. Мы имеем через Христа доступ к Отцу. Свободны, будьте внимательны. Мы в посредниках не нуждаемся. Я немножко поясню, что это значит. Когда возникает у вас какое-то, друзья, переживание, какая-то серьезная ситуация, я очень прошу вас, обратите внимание на следующее. Все ли вы сделали для того, чтобы правильно оценить свою ситуацию? Размышляли ли вы о себе? Если мы бежим сразу к другому человеку, наше доверие сразу на ком основано? На человеке. Да, он становится сильнее духовно. Почему? Потому что вы делитесь своим. Один пришел к нему, другой, третий пришел, делится своими переживаниями. Так? Человек, конечно, размышляет, молится, но ищет пути пред Господом, как правильно, какой совет дать, как правильно помочь сделать то или другое. И в итоге опыт-то у него увеличивается. Увеличивается за счет того, что вы не хотите свой опыт увеличивать. Когда можно обращаться к наставнику? Мы обязаны об этом говорить, к тому, кто мог бы помолиться. Когда вы размышляли пред Господом, посвятили, возможно, немало времени, чтобы внутри самим лично пред Господом разобраться, и у вас не получается. Вот тогда только ищите помощь. Понимаете, да? Момент тоже очень серьезный, друзья. Не торопитесь вот обращаться сразу, ты мне помоги, ты помоги. Правильный вот, душепопечитель, он никогда, мы об этом раньше говорили, он никогда за человека не будет делать ту работу, которую он должен сделать. Его ответственность заключается в том, чтобы показать человеку его ситуацию и сказать, вот выход. А теперь до свидания, я пошел. Ну, простите за такой простой пример. А что ты будешь делать? Это твое дело. Ты будешь нести ответственность за свои поступки, а не я. Я думаю, друзья, вот многим людям сегодня, это тоже уловка сатаны, послушайте. Уловка сатаны в том, что люди, которые способны оказать помощь другим, сами, нередко того не осознавая, они оказываются пойманными сатаной в том, что их гордость, она питается тем, что он одному помог, второму помог, слава о нем распространяется. И к нему начинают идти люди. И он видит себя уже незаменимым. Вот таким видел себя Моисей. Как ни удивительно. С утра до вечера толпы народа. Вы помните? А потом неверующий его родственник, мы бы так его назвали, тесть его говорит, слушай, сынок, ты же не то делаешь. Ты умный, я это понимаю. Ну, ты же умрешь. Ты же не выдержишь всего. Почему ты все в своих руках ухватил? Нет, нет. Не так надо делать. Помните, какой совет он ему дал? Друзья, мы будем говорить, я понимаю эти вопросы, надеюсь, что слишком много, наверное, сегодня звучало, но будет звучать еще больше, для того, чтобы просто реально понимали, насколько сегодня много вопросов, о которых мы просто обязаны говорить. Мы просто озвучиваем детали, озвучиваем блоки вопросов, мы пока их не рассматриваем. Это задача, с которой мы, как церковь, просто призваны заниматься дальше и выполнять ее. Болезнь и реакция на нее, мы опять говорим, приход к Богу и достигнутая. Бог послал, любая болезнь, понятное дело, не без Господа она пришла. Как мы реагируем на болезнь? Как мы реагируем? Очень часто видим, что вот верующие люди просто, ну, печально. Но первым делом человеку плохо, первым делом 911, у нас в Союзе 03. Слушайте, ну, я не возражаю, пожалуйста, вызывайте скорую, но подождите. Если болезнь какая-то постучала в вашу жизнь, самым первым делом поймите правильно, и кто это говорит, что то бывает, чему Господь не повелел быть. Бог повелел этому быть. Поэтому первый вопрос, прежде чем вы схватите за телефон, Господи, что ты хочешь мне сказать? Пусть ответ вы сразу не получите, но это правильный шаг перед Богом. Во-первых, к Господу, а потом к врачу. Вот на это хочу, друзья, чтобы мы нацелили наше внимание. Бог никогда не опоздает. Он никогда не опоздает, он придет вовремя. Вспомните евангельскую ситуацию. Умер Лазарь. Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат наш. Казалось бы, все, 4 дня назад, все, а сегодня все, похоронено все, он уже разлагается. Ты просто неправильно представляешь Бога. Ты думаешь, что Он опоздает, Он не опоздает. Он придет вовремя, для тебя не вовремя. Понимаете, да? А для Него это будет как раз самое время. Он не опоздает. И помните, когда сказали даже ему, что Лазарь заболел, интересно, евангелист одну фразу подчеркивает. Он пробыл там еще 2 дня. Как будто сознательно тянул время. Вот интересное впечатление может такое сложиться. Нет, он знал. Он знал, что он не опоздает. Для людей он опоздает. Но он не опоздает. Поймите правильно. Так первым делом, когда Бог постучал в сердце, коснулась вас болезнь, первым делом, Господи, что ты хочешь этим сказать? В смиренном принятии источник утешения, самопознания, духовного подъема в несчастье. Ясперс интересную мысль высказал. В смиренном принятии источник утешения, самопознания, духовного подъема в несчастье. Причины появления болезни у нас была одна из тем, которую мы рассматривали в нашей церкви. Их достаточно много. Это может быть наказание, это может быть испытание, это может быть к славе Господней. А может быть и жало в плоти. Итак, не торопитесь говорить, что Бог вас наказал. Может быть, наказал, я не знаю. И не торопитесь, а других говорить, тебя Бог наказал. Мы и будем иметь полное право это сказать только тогда. Первое, если мы действительно захотим знать, наказание или нет. Когда, второе, спросим у Бога, и Бог нам скажет, да, Ваню я наказал. Вот когда вы этот прямой ответ от Господа получите, тогда вы имеете право сказать, Бог наказал его. Поэтому правильная реакция на любую болезнь должна быть следующая. Бог с тобой разговаривает. Это всегда будет правильно. А вот что это, я не знаю. Помните историю Иова? Как эти мудрые люди пытались ему доказать, что он просто нехороший человек? Но это было испытание. Итак, друзья, любая болезнь, любое испытание, да, любая болезнь – это разговор, любое несчастье. Это разговор Бога с человеком. Но я не знаю, это наказание, испытание или к славе Божией, или жало в плоть. Я не знаю. Поэтому настройте свое размышление на правильную волну. Не судите никогда человека, если он заболел. Не судите. Когда не складываются отношения между людьми, и вот тот, смотрите, произошло, допустим, вот с моим недругом, к примеру, какое-то несчастье. Видишь, Бог наказал. Это явно показана твоя реакция. Понимаешь? Что ты просто ненавидишь человека. И ты только и ждешь, когда с твоим недругом что-то произойдет. Почему? Чтобы показать, видишь, Бог тебя наказал, и уколоть тебе его еще больше. Это просто гордыня человека, это ненависть, о которой Иоанн прямо говорит. Ты только ждешь, что, видишь, Бог наказал его, забрал его с этой земли. Не торопись, пожалуйста. Итак, друзья, отношение к болезни. Не торопитесь говорить, что Бог наказывает. Правильное понимание к любой болезни – Бог разговаривает. А какая причина этого разговора? Это вполне возможно. Может быть, и жизнь пройдет, прежде чем вы явно увидите, что Господь хочет этим сказать. Когда я попал в аварию в свои молодые годы, на мотоцикле мы ударились в легковую машину, перелетели через нее, сколько там кувыркались, я не знаю. Вот. Но, интересно, вывихнул только один палец. Вот. Но я долго не мог понять, я прекрасно понимал, что Господь со мной говорит. Я не был святым человеком, безусловно, но я не видел причины, что Бог меня наказывал. Я был спокоен, Господи, я знаю, что Ты мне ответишь. Прошло 4 года. Я получил ответ, почему Он вот это вот послал. Для кого-то, может, Бог наказал. Ну, когда приехала там милиция, то, слушай, там дерево такое, говорит, ну все, говорит, собирать их там уже лопатой или нет. Такой скорости стукнулись. Я сидел сзади, заднему, как вы понимаете, больше всего достается. Водитель хоть за руль держится, а я дальше его постарался. Хоть никогда с парашютом не прыгал. Бог помиловал. Вот ужасная ситуация, ужасная просто, но Бог помиловал от этого. И я понимал, что Бог допустил, но Он и сохранил. У него все до миллиметра рассчитано. Мы пролетели между одной машиной и вот таким вот в 3 охвата деревом. Вписались. Я не мог себя контролировать, вы это понимаете, да? Ну-ка, левее возьми, правее возьми, да, там, извините, пожалуйста. Все это было проверено и рассчитано Богом. Ни одного лишнего там, миллиметра ни влево, ни вправо. Вот ты должен был упасть там, где нет машин, ты должен, вот это все. Когда вот просто анализируешь, думаешь, Бог действительно особую милость посылает. Я понимал, что это от Господа, но прошло время, прежде чем я получил ответ, почему это. Для кого-то, может, в этой жизни вы не получите ответ. И это не значит, что это плохо. Это не значит, что это плохо. Придет время, ты все поймешь. Как говорил Христос Петру, что я делаю сейчас, ты не знаешь. Но это поймешь, но после. Итак, друзья, важная деталь. Важная. Вы реально понимаете, что именно в этом вопросе очень много у нас непонимания в христианстве. Отношение к болезни. Дай Бог, чтобы формировалось правильное отношение. Несколько мыслей, друзья, время нас торопит. Мы будем двигаться далее. Немножко поговорим о цели. Опять это другой блок вопросов. Цель. Опять, если я пред собой не представляю, вернее, не имею цель какую-то конкретную. Вот народная мудрость гласит так. Жизнь, если цели нету в ней, это телега без лихих коней. Понятно, что это лет 150 как минимум назад говорили, когда машин не было. То есть телега-то хорошая, а вот коней нету. Так вот, если у человека нет цели, все красиво, но неизвестно, куда идут. Это пустота фактически. Если сказать прямо, вот недавно тоже размышлял об одной интересной мысли, какая цель у христианина должна быть? Позвольте вам задать вопрос, что вы на этот вопрос ответите? Какая цель вашей жизни? И вот здесь одна интересная ловушка. Я серьезно об этом думал и сам поймал себя на неправильной мысли. Я говорю, я хочу попасть в Царство Небес. Ну, такая правильная цель, правда? Это же хорошая цель. И думаю, стоп, это же фактически неправильная цель. Почему она неправильная? Слушайте, Царство Небесное – это то, что Богом приготовлено. Ты цель свою поставил не Бога, а то, что Он сделал. Вы поняли мысль? Так это неправильная цель. Тебе не Бог нужен, а что Он сделал, тебе это нужно, а тебе Он не нужен. Господи, это же неправильная цель. Ведь главная моя цель – это ты. А вот где ты, там я буду. А что там я, знаешь, вот так, где ты, там всегда будет хорошо. Вы поняли, друзья, вот этот серьезный момент? Поэтому цель, вот не зря Павел говорит, он цель церкви нашей на этот год, слова Павла, да? Стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос. Вот это цель. Не в Царство Небесное попасть. Друзья, доносите правильно детям вашим эту мысль, доносите правильно в проповедях эту мысль. Наша цель – это не достичь Царства Небесного, потому что в этом случае мы говорим о том, что Бог сделал, но не Он сам. Это неправильное понимание. Относите правильно эту мысль. Один из братьев как-то, ну, лет, может, 15-18 назад сказал одну мысль, я где-то до конца не понимал, сегодня, ну, как раз она в унисон будет звучать тому, что сказано. Говорит, брат дорогой, Бог ищет не того, что мы делаем. Он ищет нас самих. Поняли мысль? Аналогично. Личность важна, но не то, что Он делает. Мы пытаемся, это вот неправильное понимание, когда мы говорим, я хочу попасть в Царство Небесное. Так? Что получается? Это мы рассуждаем так, потому что мы привыкли оправдываться добрыми делами перед Богом. Поэтому для нас важно дело, но не сам человек. Это серьезно, достаточно вот смысловая такая ловушка, куда нас сатана загоняет. Итак, цель наша – это быть с Богом. Это сам Бог и ничего другого. Это самое главное. Вот хочу постичь Тебя, Господи. Хочу любить Тебя сильнее. Каждый день расти. Если день прожит напрасно, если в этот день ты ничего не предпринял, чтобы приблизить эту цель к себе, вернее, если день прожит без конкретных шагов, да, в достижении этой цели, день прожит напрасно. День прожит напрасно, если ты ни грамма не приблизился к цели, которую ты перед собой поставил. Я предлагаю вам, друзья, закончится сейчас, через короткое время, наше занятие. Подумайте о том. Я понимаю, что прозвучала мысль, она заставляет нас думать, но давайте будем честными перед собой. Какова цель в моей жизни? Я верующий человек. Какова цель моей жизни? Я думаю, что это заставит нас тоже прийти к правильным размышлениям. Немного обратим внимание на роль разума. Ранее мы, может быть, где-то месяцев 8 назад мы имели серию проповедей в нашей церкви «Возлюби Господа Бога твоего». Помните, да, всем сердцем, душой и разумением крепости. Поэтому некоторые мысли я коротко представлю того, что мы ранее рассматривали. Роль разума в развитии личности. Мы говорим о личности, то есть мы обязаны говорить об этом. обязаны понимать некоторые важные истины относительно того, другого или третьего, чтобы когда что-то, с чем-то мы соприкоснемся, оно явно будет связано с этой или с этой сферой, мы понимали, каким образом это может влиять и как надо реагировать на это. Роль разума в развитии личности. Библия прямо говорит, что тогда, когда человек, если он не заботится, а это ответственность человека, если человек не заботится иметь Бога в разуме, интересно, да? То такого человека Бог предает глупому невежественному уму. Римлянам 1:28. Если люди не заботились иметь Бога в разуме, поэтому Бог предал их превратному уму делать всякие непотребства. Итак, вот это часто с детства я слышал эту фразу. Бог в сердце, Бог в сердце, Бог в сердце. Но я не помню, вот честно скажу, я не помню, чтобы когда-то, вот в своем детстве, в своей молодости, я слышал фразу «Бог должен быть в разуме твоем». Хотя на это прямо указывает Священное Писание. Если, да, Бог в сердце должен быть, но сначала Он здесь должен быть. Должен правильно понимать Бога и правильно посвящать свою жизнь Ему. Если люди не заботятся иметь Бога в разуме, а это ответственность человека, у них глупый ум. И почему? Бог, раз ты не хочешь, чтобы я был в твоей жизни, это будет хаос, беспорядок, постоянный, вечный. Итак, это очень серьезно. То есть роль разума, да? Там Бог должен быть. Одно. Второе. Вот Писание очень прямо говорит о том, вот в этой как раз-таки заповеди «Возлюби Господа Бога твоего», выделяет отдельно мышление или разум «Возлюби Бога всем разумением твоим». Что это значит? Помните нашу, немножко вспомним беседу. Это значит, что все то, что связано с разумом, так, оно должно быть нацелено на то, чтобы Бога любить. А вот что связано с разумом? Давайте немножко об этом поговорим. Если Библия призывает нас любить Бога всем разумением, а эта заповедь, она была главной в Ветхом Завете, помните наше размышление? Раз ее Христос повторил, помните, спрашивают у него в законе, какая наибольшая заповедь, так? Он говорит, а что читаешь в законе? Вот это читает, да. Значит, вот это главная и наибольшая заповедь. Эти слова повторил Христос в Новом Завете. Именно то, что они прозвучали из уст Христа, дает нам полное основание утверждать, что это заповедь. Возлюби Господа Бога. Всем перечисляется, да? Сердцем, душою, разумением и крепостью, то есть физическим человеком. Она была главной в Ветхом Завете, она остается в силе для Нового Завета. Важный вопрос. Если я не знаю, как эту заповедь выполнить, я могу ее правильно выполнить? Нет. Поэтому мы и посвятили рассуждение, серию бесед «Возлюби Господа Бога твоего». Всем сердцем твоим и так далее. И говорили, как Бога может быть всем разумением. Для того, чтобы знать, как Бога любить разумением, ну, главный вопрос, что такое разум, как он себя проявляет, как можно его контролировать и так далее, и так далее. Поэтому мы сегодня тоже некоторых вопросов коснемся. Прежде всего, когда человек приходит к Богу, разум его обновляется. Бог не уничтожает разум человека, не уничтожает память, не уничтожает его интеллектуальные возможности. Пример – апостол Павел. Бог не уничтожил его понимание. Этот высочайший интеллект, которым он обладал, IQ, да, он остался при нем. И он очень легко спорил с философами того времени. И они не могли ему противостоять, его мудрости. Бог не уничтожил это. И надо сказать, что, видимо, вот высокая образованность Павла, помните, царь говорит, большая ученость довела тебя до сумасшествия. Да, у людей было понимание сегодня, говорят, да, ты слишком замудрен, говорит, что-то у тебя с головой там не то. Да. Как правило, у людей не то, потому что они по-другому думают. Но важно отметить, Бог не уничтожает интеллектуальные способности человека, когда он приходит к нему. Он их наполняет новым смыслом. Вот то, чего человек достиг, он направляет в сторону славы Господней. И Павел это понимал. И когда он встретился со Христом и осознал Божье присутствие, он прямо говорит, все то, что для меня было преимуществом, то есть то, чем я мог гордиться перед другими. Когда я сопоставил то, что я имею, и то, что дает Христос, я сказал, вот то, что я имею, это мусор. Ну, дословно перевести это навоз, который нехорошо пахнет. Вот так он дал такую точную оценку своим достижениям. То есть, когда человек соприкасается со Христом, вот тогда только он реально может дать оценку самого себе. Но он остался со своим интеллектом, и он пишет послание к Ефесянам 4:23. «Обновиться духом ума вашего». То есть вот эта наполненность, она другая. Разум остается, но наполненность другая. Меняются ценности, система ценностей, шкала ценностей. Риме Ефесянам 4:23. «Обновиться духом ума вашего». Далее Писание прямо говорит о том, что должны быть принципы мышления. Мы цитировали текст Филиппийцам 4:8. О том, что чисто, честно, свято, достославно и так далее. Об этом помышляйте. К чему относится? К разумению. Вот как мы думаем? Дайте оценку вашему мышлению. Как вы думаете? Как вы думаете? Друзья, Писание побуждает нас. Вот принципы мышления. Ты должен проверять себя, дисциплинировать свое мышление. Дальше. Идет следующая интересная мысль – дисциплина ума. Что в этой области можно, вернее, по этому поводу очень коротко можно сказать? Мне нравится выражение Ветхого Завета. Оно нередко употребляется Моисеем. Все мы сегодня стоим пред лицом Господа Бога нашего. Моисей понимал, независимо от того, в какой ситуации он оказывался, он понимал, что Господь везде. Отсюда делаем вывод, друзья. Понимаем ли мы, что Господь везде? Вы когда-то задавали вопрос себе этот, нет? Вот вы работаете, ну да, вы верующие люди, но вот реально, вы понимаете, что Он за вами наблюдает? Это не ФБР. Это пострашнее. Ну и поблагодатнее, безусловно. Простите, улыбнемся немножко. Он видит, от Него не скроешь ничего. Думать в присутствии Бога. Когда мы говорим о дисциплине ума, это значит думать в присутствии Бога, то есть всегда понимать, что Он рядом. Размышлять о Боге. Если так можно выразиться, ну как бы советоваться с Ним. Я приведу простой пример. Каждый из нас проходил, кто не проходил, пройдете обязательно, гарантирую. Влюбленный, что такое влюбленный, знаете. Влюбился в парню или в девчонку, и все. Она далеко, может быть, там ты на востоке, она на западе Америки, но ты как будто бы с ней разговариваешь. Ну, как прям телепатия, да, там контактируешь с ней на расстоянии. И никто против этого не удивляется. Я просто люблю ее. Я вот, хочу, чтобы она постоянно была со мной. Хоть она далеко, но такое ощущение, что она рядом. Вы испытывали это чувство? Испытывали. Но, простите, это же земной пример. И вы не считаете, что у вас там немножко, да? Крыша поехала, там проблемы большие с разумом. Это просто вот так проявляет себя влюбленность. Но человек просто тянется к другому. Это нормальное явление, просто его действительно контролировать надо. Так вот, если в земных вопросах мы способны думать, я живу, нахожусь здесь, а не, любимая моя там, и я думаю, как будто бы она здесь. Друзья, ну это люди, а Бог везде. Пусть вот этот простой земной пример поможет нам хотя бы начать серьезно думать о том, что мы призваны вот так размышлять в присутствии Господнем. Он всегда рядом. Вот это, слушай, гвоздь. Боже, может быть, не сюда его нужно забить? Я не знаю, как. Отец, помоги мне. Ну, мелочь, казалось бы, но он как будто бы здесь, он со мной присутствует. Ничего странного, друзья, здесь нет. Он всегда присутствует. Без меня не можете делать ничего. Друзья, это небольшое просто направление, вот которое мы просто обязаны размышлять. Думать в присутствии Бога, дисциплинировать свое мышление. Если ты понимаешь, что Господь всегда рядом, то Он будет сдерживать, Он в разуме твоем, да, Он будет тебя сдерживать от дурных поступков. Вот почему нужно дисциплинировать свой ум. Далее. Видеть Бога в жизни. У Него нет случайностей. Это тоже мы говорим о роли разума. Я вижу реально, я вижу то, что Господь делал в моей жизни. Оно прошло через мое сознание, через мое осмысление. Замечай это. Познание Бога тоже очень важно, кто есть Бог. Почему в нашей церкви мы стараемся особый акцент делать именно на Господа? И думаю, что, ну, я не скрою, я так наблюдаю за нашим старшим поколением, я сам где-то тоже к старшему поколению отношусь, хотя моложе немножко наших братьев, сестер, но вижу одно, вот когда тянешься к Богу, вот тот подход к Священному Писанию, та форма служения, которую мы в нашей церкви практикуем, вы обратили внимание, на кого она нацелена? На что? На Бога, на Священное Писание. Мы стараемся меньше вот примеров не обогащать нашу проповедь массой примеров. Когда мы говорим о многих примерах, мы больше акцент делаем на людей. Понимаете? Наше внимание должно быть на Бога нацелено. Он цель наша. Мы к Нему стремимся. Чем больше размышляешь о Боге, тем больше понимаешь, как тебе, если ты любишь Бога, то именно любовь к Богу, понимание того, кто Он есть, помогает тебе правильно любить ближних. Поэтому, друзья, это даже вопрос, он где-то, может быть, сказать, не такой важный, любить ближнего, простите, может, слишком криминальную мысль я прилагаю, вот. Но важнее здесь любить Бога. Полюбишь Бога, будешь понимать, как любить ближнего. Почему? Потому что, даже простой пример. Христос шел с грешником и стучал в их сердца. А мы этих грешников за порог отлучить. Вот это уже достаточно, чтобы явно показать то, какое серьезность сегодня во многих вот верующих, тех, кто носит имя христиан, происходит отступление от Бога. Характера Христа там просто нет. Он боролся за души. Он помогал им. Люди прям говорят, если бы он знал, какая это ничтожная грешница, он никогда бы не позволил, чтобы она рядом с ним стояла. Немножко своими словами передаю. Помните мысль? А он с ней общается. Как ты можешь с ней общаться? А он общается. Почему? Да потому что вы судите по факту того, что она сделала. А я смотрю на то, что она устала этот грех делать. Я пришел помочь ей, покрыть ее грехи. Понимаете, да? Показать на причину этого греха. И изменить ее изнутри, чтобы она вот таких грехов больше не делала. Бесноватый. Помните, да? Раздетый, ничем его держать невозможно, рвет цепи, ну, силища. Когда Господь его коснулся, интересную фразу евангелист употребляет. Они пришли и увидели, что он одет первый и в здравом уме. Коснулся Господь. А так бы полицию, да пристрелить его там, чтобы не мешал никого, не пугал людей, деток наших по ночам, да? Да нет, нет, вы неправильно думаете. Это по вашим пониманиям уничтожить, цепями его сковать. Нет, нет, ему просто нужно божественное участие. И божественное участие произвело очень достаточно сильный эффект. Итак, друзья, тоже очень интересная мысль. Мы хотим далее концентрировать в нашей церкви внимание именно на Боге. Потому что, если больше мы... Вот мелочь, казалось бы, да? Я надеюсь, что вы ее поймете. Если человек... Очень легко, думаю, что можно увидеть даже то, чем наполнен человек. Если слишком много он уделяет внимания людям, да, в своей беседе, в своих размышлениях, это явно показатель того, что у него слабые отношения, слабые познания лично Бога. Я не говорю образование, понимаете, да? Не образование – это не познание Бога. Это, ну, разные вещи. Одно другому не противоречит, но это разные вещи. Если человек действительно тянется к Богу, то его размышления о Боге. Его размышления о Боге. Это очень важный показатель. Итак, какой Бог? Ваше понимание Бога. Действительно, друзья, ну, об этом тоже много говорить можно. Вот, люди стараются представить Бога таким другим людям, каким они его сами представляют. Вопрос, у тебя правильное представление о Боге? Вот серия проповедей, вернее, несколько проповедей, которые звучали в нашей церкви, думаю, что заставили нас серьезно подумать об этом. Одна из проповедей, помните, отречение Петра. Петр не успел еще отречься, а Господь уже призывает его к сотрудничеству, помните? Вот это Божий характер. Попробуйте сделать что-то плохое, всю жизнь буду помнить, всю жизнь, и никогда к себе не подпущу. Вот это мы. Даже тогда, когда мы носим имя верующих людей. А Христос совершенно другой. То есть явно видите, да, что расходится понимание о Боге. Бог совершенно не такой, каким мы его представляем. Поэтому наше желание именно на него нацеливать внимание. Твое понимание о Боге правильно идет речь о твоем разуме. Ты правильно понимаешь Бога. Поэтому один из важных моментов, обращаю внимание на Священное Писание. А чтобы не ошибиться, какой бы ни был известный проповедник, или оратор, или спикер, или учитель, поступай по Писанию. Выслушал проповедь. Приди, и как делали жители веры, посмотри, точно ли это так. Понимаете, да? Точно ли это так? И если это точно так, кто бы ни говорил, ты обязан выполнить. Помните, мы говорили об этом? Если учить правильно, ты должен это выполнить. Несколько мыслей, друзья, мы будем подходить к концу. Немножко о памяти, я думаю, наверное, уже, друзья, все на этом у нас время торопит, мы перерыва не будем делать, будем подходить к концу. Память тоже одно из проявлений разума нашего. Память, ее засорение. Возможно ли развитие памяти? Ну, тоже, хотим мы, не хотим, мы просто призваны этого вопроса касаться. Такое ложное, я подчеркну, ложное представление создавалось долгое время в стране, откуда мы выехали. Вот молодой человек, что до 30 лет в голову твою войдет, вот этим будешь жить и всю оставшуюся жизнь. И мы так жили. Поэтому не надо было учиться, не надо было развиваться, и вот так вот чахнешь, чахнешь, чахнешь после 30. Хотя еще не старик, а уже чахнешь. И нам вот эту идею вбивали, простите, вот навязывали эту идею. Другими словами, ты даже не пытайся после 30 лет развиваться, ничего не получится. Вот так я это объясняю просто. Я пошел учиться в 28 лет в семинарию. Было тяжело. Я успел до 30 лет. Но закончил был уже далеко за 30. И вижу реально, что это ложное было понимание, которое просто рекламировали неправильно. Да, тяжело было учиться, но несколько языков сразу на первом году вынуждены были изучать. Но что интересно, закончил семинарию, были планы такие продолжать обучение, учиться в Германии. Но мне говорят, тебе же нужно немецкий учить. Знаете, меня это уже не пугало. Потому что 4 языка за плечами уже не пугало. Все, интеллект требовал одно. Давай, давай, давай. Это в 30 с лишним лет. Я ничего для себя не вижу плохого в том, чтобы сегодня учиться и развиваться. Да, усвояемость, скорость усвоения, понятно, что у нас затормаживается, но хочу подчеркнуть. Чем больше вы не развивали свою память и не работали со своей памятью, тем процесс выхода на нормальный ритм будет дольше. Полгода, наверное, я учился, извините, из личной практики, полгода просто голова кипела. Я не понимал, что в моей бедной голове происходит. Но действительно, наверное, сумасшедший был. Потому что действительно не знаешь, что куда складывать, оно не складывается, кошмар. И самая главная проблема, вот так серьезно, принципиально, глубоко ты долгое время не учился. Это было главное. Полгода это заняло. После полгода уже такая внутренняя стабилизация, и пошел спокойно, спокойно, идешь, углубляешься, и потом уже только подавай. Друзья, всегда можно развивать свою память. Всегда. Это ложное заблуждение, что человек не может развивать свою память. Беда в том, что мы не хотим это делать. Я хочу просто, чтобы вы это понимали и делали все возможное, чтобы сами все-таки делали попытку, запоминайте, учите. Вот. Ну, нет возможности тоже об этом подробно говорить. Есть возможность развивать вашу память. Есть возможность. Если говорить о запоминании, то есть разные схемы, таблицы, опять-таки вот наблюдение людей, как даже тот же самый язык, слова иностранные можно запоминать, заучивать, и никаких проблем не будет. Да, займет время, пока выровняетесь, но вполне можете развиваться. Итак, просто, друзья, рекомендую, пожалуйста, развивайтесь. Почему? Обновляйтесь духом ума вашего, развивайтесь. Ведь смотрите, Бог-то непостижим, так? И если мы говорим, моя память или мой разум не может развиваться, это означает, что, Господи, все, не требуй с меня, ничего не добьешься. Вот, встал на эту ступень, и не мучь меня, пожалуйста. Лучше отстань, за другого возьмись. Ну, извините, немножко улыбнемся. Развивайся, пожалуйста. Вникай в себя, в учение, исследуй. Для кого это написано? Ну, для людей. Что там, до какого возраста? Не сказано, для какого возраста? Все обязаны это делать. Развивай свою память. События прошлого, еще одна интересная деталь. События прошлого оказывают влияние на большинство областей жизни. Они формируют фильтр, через который мы пропускаем все. В итоге человек слышит то, чего вообще не было сказано. Простите, вдолбили в детстве. Вот, в семье стоит маленький намек сделать, и сразу все воскресает в памяти. Особенно, когда вот важный момент, я знаю, что это серьезное, вот говоря о последствиях вот прошлого, люди психологически страдают, мучаются и сами, мучаются в семьях, мучают общество, из-за того, что в детстве что-то, какая-то грубость, какое-то насилие к ним было проявлено, все это память зафиксировала, это мешает воспринимать реальность за реальность. Даже тогда наблюдал такие случаи, когда вот открыто там у ребенка это правильное положение всех родителей. Если когда-то вы по отношению своих детей проявили какую-то грубость, в зоопарк его не водили, но всех животных он знал. Ты обезьяна, ты слон, жираф, лиса и так далее. Если действительно вот это было, когда каждое слово имеет силу, не забывайте, сказал Бог, и стало так. За словом сила. Если что-то вы сказали, и явно видите, что это унизило, оскорбило, обидело вашего ребенка, пока вы еще живы, чем быстрее вы это сделаете, тем лучше попросите прощения. Попросите обязательно прощения. Это останется в памяти у ребенка, друзья. Но поймите, что уже поможет ему легче развиваться. Я помню, как мне папа вот так меня обзывал. И все. Вот то, что он помнит. Сынок, неужели ты ничего больше хорошего не помнишь? Хорошего не помню, вот это помню. Память хранит негативное. Поэтому, если когда-то что-то было с вашей стороны сделано по отношению детей, исправьте, пожалуйста, это. Попросите прощения. То же самое, если где-то вы с близкими, с родными это было. Друзья, уберите это все. Вы будете в этом вопросе уже свободны, понимаете, когда вы примиритесь. Если вы не попросили прощения, то его непонимание вас или обида на вас, она справедливая. Вы не развязали узлы. Вы не развязали узлы. Поэтому, пожалуйста, делайте это. И вот получается редко так, что допустим, вот папа, вернее, ребенок видел, что папа, вот когда он, допустим, или вот так вот заходит в дверь, допустим, как-то, или, допустим, там голову пускает, ну, допустим, что-то у него в памяти зафиксировалось. И как только все уже прошло, он уже взрослый, уже ничего нет, казалось бы, он уже сам может папе сдачи дать. Но как только он видит вот положение папы вот такое, допустим, да, которое он понимал, что за этим последуют там тумаки, там какие-то грубости, да, у него сразу все воскресает в памяти. Вам знакомо выражение? Запах знакомый, где-то его ощущал. О, человек знакомый. Что это? Это все память. Это все память. И вот именно эта память, она и создает фильтр у нас. Понимаете, да? Вот через который мы видим, помните наше размышление, человек видит то, что он хочет видеть. И слышит то, что он хочет слышать. Во многом этому способствует именно память. Вот то, что мы когда-то слышали, именно там происходят эти процессы. Одни и те же слова на одного не повлияют, а другой будет мучиться. Ну, немножко, друзья, я думаю, эмоции, все, наверное, мы закончим сегодня. Значит, мы говорим о памяти, и все-таки не имеем права не сказать об эмоциях или чувствах, как мы их проще называем. Осмелюсь сказать, вот, и личные наблюдения, исследования литературы, соприкосновение с людьми, наблюдение за самим собой явно показывает следующее. Как много сегодня на нас влияют именно эмоции. Вывод следующий. Эмоции больше всего надо остерегаться. Влияние эмоций. Потому что если человек живет по эмоциям, под влиянием эмоций, то что происходит в духовном мире? Используя наши эмоции, сатана при минимуме усилий с его стороны достигает максимума разрушения в нас. Бог призвал нас для разумного служения. Понимаете разницу, да? Когда человек... А чувство, понятное дело, что это не разум. И сатана хорошо знает, поэтому очень часто играет на чувствах. Задели, все, завелся человек, он себя уже не контролирует. Повторим, человек, вернее, сатана при минимуме усилий через чувства достигает максимум разрушений в нас. Эмоции без контроля. Неплохой плацдарм для сатаны, который как раз-таки вот при минимуме усилий достигает максимум разрушений. Эмоции, не связанные с чем-то конкретным, в момент их проявления должны быть отвергнуты. Сел человек за руль автомобиля. Нормально стоит. Вдруг раз, ни с того ни с сего, буря налетела. Какой-то он злобный, гневный. Ни с того ни с сего. Друзья, берегитесь вот таких состояний. Отвергайте это. Не должно быть этого. Если вы не проконтролируете себя, потом слушай, да на ровном месте, да вроде бы все нормально. Ну как закипел и как сорвался, беды наделал. Как раз таки это доказательство того, что соль много сатане удается сделать при минимуме усилий. Эмоциональное неверие. Я тоже немножко об этом хочу сказать. Эмоциональное неверие. Оно происходит от неправильного восприятия Бога. Бог меня не простил. Бог не может меня простить. Я такой неудачник. У меня не получается. У других получается. У меня не получается. И пошло-пошло, закрутилось. Я немножко только, друзья, об этом говорю, подведу короткий итог. Мы будем позже этих вопросов касаться. Бог призывает нас для разумного служения. Поэтому все ваши эмоции, я понимаю, это теория, друзья, но прислушайтесь, пожалуйста. Все ваши эмоции должны быть проверены разумом. Откуда они, куда они ведут, позитивные они или негативные. Мы стоим на позиции разумного служения нашего. Поэтому всякие виды служений, всякие активности в христианстве, которые связаны с какой-то гиперактивностью, с тем, чтобы возбудить, завести, музыка ли это, какие-то особые действия, там, крики какие-то, там, ура, там, аллилуйя, там, или еще что-то, которые рассчитаны на то, чтобы завести эмоции, мы не признаем это. Мы считаем это неправильным, потому что наше служение должно быть разумным. Я, помните, интересная такая деталь, евангельский пример. Пришли ученики, которых он послал на служение, возвращаются и говорят, Господи, радуются нам, бесы повинуются. Что такое радость? Это эмоции. Так? Говорит, вы неправильно радуетесь. Первое, чему вы должны, вот с чего, от чего должна стартовать ваша радость? От того, кто вы есть. Кто вы есть перед Богом. Ваши имена написаны на небесах. Первое, я Божье дитя, поэтому я радуюсь. Но не эмоции, как мне хорошо, я Божье дитя. Обратите внимание, поменяли местами, да? В математике можем поменять места, слагаемые, там множители, до этого не, результат не поменяется. В духовном мире нет. Все должно проходить через разумение. В Библии не дана заповедь. Возлюби Господа Бога твоего всем разумением и всеми чувствами твоими. Там о чувствах никакого намека нет. А какую роль они у нас играют? Итак, друзья, особое внимание чувствам. Это то, что внутри у нас происходит. Какую роль они играют? Насколько мы способны контролировать эту роль? Насколько мы понимаем, к чему это может привести? Друзья, это все. В следующий раз будем говорить о духовной сфере, некоторые вопросы и о связи с Богом. И позже уже подойдем к лечению. К сожалению, но мы не смогли больше пройти. Я старался все равно сокращать наш материал.